Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, прежде чем мы начнем погружаться в изучение нашего наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Сегодня с тем, чтобы наследовать обетование, завещанное главе Церкви, а следовательно и всему телу Христову, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащем в себе ценности, регламентирующие правовые отношения с Богом, помазанного Богом Царя. А посему в его молитвах, обращенных в псалмы, отражены правовые отношения с Богом тех людей, которых Писание именует царственным священством. Псалом Давида, первые два стиха. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Чтобы Давиду прийти к власти над язычниками, ему необходимо было вначале прийти к власти над своим народом, потому что только благодаря власти над своим народом он впоследствии мог прийти к власти и над язычниками. В силу этого мы под приходом Давида к власти над своим народом решили рассматривать наш приход к власти над нашим народом, плотским естеством, то есть над своим собственным ветхим человеком, чтобы затем уже представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всю силу вражью. В данной части имеющегося эталона Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог практически будет приводить нас к власти не только над нашим плотским естеством, но и в целом над всем нашим предназначением. И эти точки соприкосновения с Богом в данной молитвенной песне Давида заключаются в возможностях Бога, сокрытых в его 10 именах, сработая с которыми Давид пришел к власти над своим народом, благодаря чего мог исполнить в отведенном для него времени и пределах свое предназначение. Мы с вами остановились на рассматривании 8 имени, в котором Давид называет Бога своим щитом, и связанного с этим именем многоразличных возможностей Бога. Однако называть Бога своим щитом вовсе не означает, что только уже потому, что мы называем Его щитом, Он автоматически будет являть нам свою защиту. Для этой цели нам, как и в свое время Давиду, необходимо будет сделать решение и выбор, чтобы сработать с возможностями Бога, заключенными в этом славном имени. Согласно Писанию, человек, подлинно ищущий Бога, всегда и во все времена нуждался в защите Бога. Но, как мы отмечали ранее, именно в последние дни, когда вся преисподняя и все враждебное искателям Бога Поднебесье активизируется и задействует против их весь арсенал амбиций плотской натуры человека, роль этой защиты для истинных искателей Бога станет вопросом жизни и смерти. Так как слово «щит» в отношениях человека с Богом в Писании употребляется как защитник и как живая защита, которая возводится Писанием в необходимость воинского оснащения и в необходимость правовых отношений с Богом. Ефесянам 6:16. «А паче всего, то есть в первую очередь, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». И Евреям 11:6. «А без щита веры, то есть а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Эти места Писания показывают, что Бог не просто дал нам свою защиту в спасении своем или посоветовал принять ее как какую-то альтернативу, но облег ее в ранг заповеди и повелел ее взять как главную составляющую, без которой мы не сможем, во-первых, угасить все раскаленные стрелы лукавого, направленные на то, чтобы взять власть над своим плотским естеством. И, во-вторых, не обладая щитом веры, мы никогда не сможем угодить Богу, а, следовательно, и наследовать спасение. А посему только в результате нашей сработы с защитой Бога у нас появится способность принимать щит спасения или же спасение Божие. Второе Царств 22:36 говорится: «Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня». То есть здесь спасение возводится в ранг щита и называется Божьим щитом. Мы уже подчеркнули общую концепцию Писания относительно всего того, что Бог дает своим детям, а тем более такой дар, как щит спасения. Он дает только на своих условиях или же на условиях своей милости, которая распространяется только на покорных Его воле и на кающихся в соответствии Его волей. И чтобы определить, действительно ли и в какой мере мы сработаем защитой Бога, мы стали рассматривать те условия, которые являются ценой для принятия щита спасения. Сегодня в исследовании цены для принятия щита спасения мы коснемся такой составляющей, как необходимость и способность приносить Богу жертву хвалы и наблюдать за путем своим. Приносить Богу жертву хвалы и наблюдать за путем своим. Псалом 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Обратите внимание на эти вещи, то есть какую цену необходимо заплатить детям Божьим, чтобы обрести щит спасения или спасение Божие. Здесь написано: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому я явлю спасение Божие». Со стороны Бога явить человеку спасение или защитить его означает стать для человека щитом на пути к цели его предназначения от подстерегающих и преследующих его врагов. В данном обещании Бог обязуется стать для нас щитом спасения или явить нам свое спасение при условии, если мы будем почитать Бога жертвой хвалы и наблюдать за своим путем, а не за путем ближнего. Чтобы жертва хвалы могла чтить Бога, необходимо, чтобы она отвечала требованиям богоугодной жертвы, в которой человек мог бы привести Богу доказательства на право приносить жертву хвалы, а также конкретизировать, за что он конкретно благодарит Бога. В противном случае, как это, впрочем, и зачастую бывает, так называемая жертва хвалы, вместо того, чтобы выразить почтение Богу и таким образом обрести защиту Бога, в его благоволении будет, как всегда, выражать гнусность и человеческую непокорность. Это, к сожалению, сегодня повсеместно среди христиан происходит. Они думают, что они приносят хвалу или жертву хвалы, в то время как практически в этой хвале они выражают свою непокорность, потому что не наблюдают за своим путем и потому что приносят жертву хвалы не в соответствии установленного Богом устава. Исаия 1:12-20. Бог жаловался тогда, и это слово остается в силе для его народа. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Очиститесь, омойтесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Уста Господни изрекли это». Учитывая важность дисциплины хвалы, которая номинальным христианством сегодня возведена в особый ранг и которой отведено особое место, особое время в служении Богу под названием прославление, которое таковым, как мы увидели по пророчеству Исаию, не является и редко воспринимается Богом. Если вы обратили внимание, Христос проводил свои служения, сразу начиная с проповеди. Он садился, его обступали люди, написано, он сел. Его окружили толпы тысячи, и он, отверзши уста свои, не петь начал и не собрал группу прославления. Евреи – народ певучий, он мог бы найти из множества своих учеников и создать мощную группу прославления, пустил бы ее впереди. Он этого не сделал. Он сел и начал просто говорить: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Спокойно он стал просто говорить, и тысячи людей слушали. Вот таково было служение Иисуса. Да, Писание включает, то есть хвала, как одна из составляющих, это словословие в пении, хвалебный псалом. Однако, когда мы читаем Псалмы Давида, вы там, наверное, обратили внимание, есть целая плеяда песен, которые называются, значит, «Песни восхождения». Вот эта «Песня восхождения» – это говорит о том, что когда народ Божий шел на поклонение в Иерусалим, нужно было подниматься по извилистой дороге, потому что Иерусалим расположен на горах. И вот, поднимаясь по этой дороге, они пели, восходя в Иерусалим. Но, приходя туда, они уже не пели. Они слушали, что будут говорить им левиты или священники, которые толковали закон. Они приносили жертву. Да, в скинии Давида постоянно звучала хвала, но там не было жертв, туда не приносили жертвы. Это было совершенно другое место. Поэтому, чтобы понять, что происходит, мы видим, что Христос со своими учениками провел последнюю Пасху, и когда Он запел, написано, и воспевшие пошли на гору Елеонскую. Когда закончилась пасхальная вечеря, и они вышли и шли по дороге, они запели. То есть, очень интересно, чтобы мы поняли, что когда хвала возвелась сегодня в спецслужение, это неприятно Богу стало. Потому что практически хвалой должно быть все служение, а не какая-то его отдельная часть. Бог никогда не имел в виду, что Его будут хвалить только какая-то часть служения, и она будет называться прославление. А остальная часть – это что? Что остальная часть? Поэтому очень важно знать, что такое прославление. В силу этого нам следует рассмотреть приблизительно такие вопросы. В чем заключается сущность и статус легитимности хвалы? Или что Писание называет хвалою подобающую? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять хвала в соработе с защитой Бога? В-третьих, какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы наша хвала обрела статус легитимности, то есть законности? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что хвала, которую мы приносим, действительно чтит, а не бесчестит Бога? Итак, вопрос первый. В чем заключается сущность и статус легитимности хвалы, и что Писание называет хвалою подобающую. В Писании легитимность хвалы выражается в наследственном праве, принадлежащем исключительно роду Божьему, которое призвано Богом являться неизменной составляющей, во-первых, в общении с Богом, во-вторых, в представлении совершенств Бога и, в-третьих, в получении защиты Бога. То есть хвала должна участвовать в общении с Богом. Она должна участвовать, когда мы провозглашаем совершенство Бога, то есть, когда мы являем себя как свет миру, то есть, это ежесекундная наша жизнь, а также в получении, в защите Бога. Необходимо, чтобы она участвовала. И легитимность хвалы заключается в том, что это право передается по наследству определенному Божьему роду. Его невозможно просто взять, а только можно наследовать. Надо родиться в Божьем роде, чтобы иметь право обладать вот этой легитимностью, правом, юридической силой хвалить Бога. В силу этого смысл, заложенный в определении хвалы, это выражение основополагающей дисциплины Духа, которая является многогранной, многозначной и многофункциональной. В понятие сущности, статус легитимности хвалы входят ответы на такие вопросы, как: что входит в понятие хвалы, кого мы призваны хвалить, кто достоин хвалы, кому предназначается хвала, кем мы призваны хвалиться и кто может хвалить. когда речь заходит о том, что хвала, призванная приноситься в формате и достоинстве жертвы, то из этого следует, что она должна приноситься особым человеком на особом месте и в особом порядке. Еще раз повторяю, когда говорится о жертве, то жертва говорит о том, что ее может приносить только особый человек, может приносить только на особом месте и только в особом порядке, и только в соответствии определенного устава. Да и сам вопрос, кому предназначается хвала, не риторический, хотя у всех нас как будто бы есть ответ. Ну, конечно же, для Бога. Однако, кого мы тогда подразумеваем под Богом? И кого мы называем Богом, которому предназначается наша хвала? Или же какого Бога конкретно мы призваны хвалить? Мы верим в единого Бога, который на страницах Священного Писания и открывается в трех личностях, во главе которых стоит Бог Отец. В Писании слово «единый» по отношению к Богу или «один Бог» по отношению к Богу подразумевает органическую целостность определенных существ, где каждый имеет свое индивидуальное лицо, а следовательно и свою индивидуальную роль и свое индивидуальное назначение. Так, например, существует мысль, слово и действие. Эти три субстанции выражают некую целостность и некое единение, которое, несмотря на три различные проявления, вполне соответствует определению «един» или «один». То есть, это логически, мысль, слово, действие – это один, это что-то одно, целое. Слово вытекает из мысли, действие вытекает из слова, или же слово производит действие. В этих трех определениях и трех проявлениях как раз и сокрыто определение и роль Отца, Сына и Святого Духа. Роль Отца выражается в мысли, роль Сына в Слове, которое открывает, озвучивает или представляет мысль Отца, в то время как роль Святого Духа выражается в приведении отзвученного Слова в исполнение. «И сказал Бог, да будет свет». Бог отзвучил мысль через Сына, все через Него начало быть. Дух Святой приводит в действие Слово. Вы видите сразу три проявления Божества. Однако это личности, самостоятельные, но подчиняющиеся одной. Поэтому только из этой расстановки ролей следует, что в молитве следует обращаться всегда к главному лицу, то есть к Отцу, которого представляют и от которого исходят две последующие личности. Как Сын, так и Святой Дух в Писании являются ходатаями или посредниками между мыслью и приведением этой мысли в исполнение. Однако, несмотря на то, что Святой Дух ходатайствует пред Богом за нас, и мы имеем в Писании такие места Священного Писания, Дух Святой любит нас до ревности и ходатайствует за нас. В оригинале имеется в виду, ходатайствует за нас и ходатайствует с нами вместе. Сей Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии, и Духу нашему. Он вместе с нами, Он ходатайствует пред Богом. Поэтому не только Сын ходатай, Дух Святой тоже ходатай. Но не только Дух Святой ходатай и Сын, каждый из нас получает статус ходатая. Чтобы обращаться к Богу, надо быть посредником, надо быть ходатаем, надо иметь на это право. И каждый, получивший право молиться Богу, приносить жертву хвалы, уже называется ходатаем. Поэтому, повторяю, несмотря на то, что Святой Дух ходатайствует пред Богом за нас, и с нами ходатайство Сына занимает первостепенную роль и ставится во главу, потому что Святой Дух приводит в действие только то, что исходит от Сына, и что говорит Сын. 1 Тимофея 2:5. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». То есть, Христос поставлен ходатаем, хотя мы входим в эту часть, мы ходатайствуем, мы имеем право молиться, но тем не менее мы как ходатай подчинены с Духом Святым. Если мы приходим как ходатаи, без ходатайства Духа Святого, Христос не будет представлять наше ходатайство пред Отцом. Повторяю, если наша молитва не произносится в союзе с молитвой Святого Духа, с Его ходатайством, то оно не будет представляться Христом Отцу. Если мы будем говорить «Дух Святой», обращаться к Нему, это нелепо, потому что Дух Святой будет молиться вместе с нами. Нам нужно просто знать устав, как молиться. И если мы будем знать этот устав, тогда Дух Святой будет вместе с нами ходатайствовать. Нам нужно влиться со Святым Духом в это ходатайство. И тогда Христос представит нашу нужду пред Богом или примет нашу хвалу через Христа. Иоанна 15, 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, говорит Христос своим ученикам, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Обратите внимание, Иисус никогда нигде и никого не учил, чтобы Ему молились. Никогда никого и нигде не найдете вы в Писании такого. Иногда люди говорят, как мне говорили, ну вот же обращались ко Христу, вот Петр же закричал: «Спаси меня, я погибаю». Извините, это не молитва. Это отношение человека с человеком. Он был как человек, и к нему обратились как к человеку. И когда он говорил: «Спаси меня, я погибаю», это не была молитва Петра к Христу как к Богу. Они были товарищами, он был старший товарищ его, учитель. И он просто говорит: «Помоги мне». То есть нельзя путать вещи, когда вы начинаете поклоняться Богу. Нужно поклоняться Отцу, но нужно правильно поклоняться через Христа в силе Святого Духа. В Писании, как мы увидим далее, термин «хвалы» является неким юридическим инструментом, а также правовым форматом, подтверждающим легитимные отношения человека с Богом. А посему и напосредством хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на отношения с Богом. Посредством хвалы они призваны выстраивать правильные взаимоотношения с Богом. И посредством хвалы только они могут получить помощь от Бога. Как мы прочли, кто приносит жертву хвалы, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Термин «хвалить» означает «чтить». Бога, почитать Бога, славить Бога, славословить Бога, восхвалять Бога, прославлять, благодарить Бога, быть благодарным Богу, представлять доказательства, сиять, излучать свет и светиться. То есть хвалить – это излучать свет и светиться, сиять. Вот в этих словах «сиять, излучать свет и светиться» – это значит наблюдать за путем своим. Когда мы наблюдаем за путем своим, мы светимся, мы сияем. Как только мы начинаем за кем-то наблюдать, мы прекращаем сиять, а следовательно и хвалить. И следовательно, наша хвала будет неугодной Богу, она не будет чтить Бога, она будет бесчестить Его. Поэтому для того, чтобы хвалить Бога, дословно в Писании имеется в виду, что нужно, чтобы хвалить Бога, или что такое хвала. Это нужно перечислять имена и титулы Бога. Мы коснемся этого, но только не сегодня. Когда Давид восклицает и говорит: «Господь, Господь, велика милость Его, ибо вовек милость Его, слава Ему». И он начинает перечислять, кто такой Бог, царь царей, Господь господствующих. Он перечисляет имена и титулы Бога. Когда мы в молитве или в песне перечисляем имена и титулы Бога, мы хвалим. То есть обязательно нужно перечислять. Не нужно зацикливаться на каком-то имени и полчаса гонять: «Велик Господь, Он царь царей, велик Господь, Он царь царей». У Бога очень много имен. Далее, хвалить означает перечислять совершенные дела Бога. И вы увидите, иногда целые песни посвящены: «Сотворил море, землю, небеса, звезды, луну, вывел народ свой из Египта», то есть поразил. То есть все чудеса четко перечисляются, перечисляются. Но Давид, он тебя не выводил, он выводил твоих предков. Это было давно, столетия назад. А Давид благодарит Бога за это. И Богу приятно, это называется хвала. Это не 400 лет назад. Это прямо сегодня и прямо сейчас. И человек может участвовать и тоже будет выведен. Благодарить Бога за совершенные им дела. Хвалиться Богом. Не богатством хвалиться, не ученостью хвалиться, не дарами хвалиться, не видениями чрезвычайными, а Богом. Оставаться и не покидать своего места. Хвалить – это не покидать своего места. Быть верным своему призванию. Изучать и восполнять желания Бога. Доверять Богу и уповать на Бога. Это только немногие формулы, которые говорят, что такое хвалить Бога. И если этих формул во время того, когда мы хвалим Бога, нет, то мы не хвалим Бога. Согласно Писанию, хвала в проявлении словословия святого народа с одной стороны является доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке. Если человек хвалит Бога вот таким образом, то это свидетельство того, что Царство Божие в нем находится. А с другой, такая хвала является атмосферой, климатом и средой, в которой пребывает Бог, живет Бог, в которой Он проявляет Себя и в которой становится щитом нашего упования и нашего спасения. Я сейчас прочту 21 Псалом, 2, 6 стих. Он обычно пелся на вечере или же во время пасхальной вечери, всеношной. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне. Ночью, и нет мне успокоения. И меняется атмосфера, меняется все. Но Ты свят и живешь среди словословия Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не оставались в стыде. Обратите внимание, в данном молитвенном общении Давида с Богом, на что следует обратить внимание? Вот на такие моменты. Во-первых, на то, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, остается без ответа до тех пор, пока в него не вплетается хвала в проявлении словословия. Почему нет ответа? Почему вопиет ночью, вопиет днем, и Бог не слышит, не мнемлет, не отвечает? Потому что туда не вплетена хвала. Но Ты свят и живешь среди словословий Израиля, проявляешься. Поэтому далее, на что здесь следует обратить внимание, на то, что молитвенный вопль, растворенный словословием, должен быть связан с родословной Израиля и служить доказательством органической причастности к отцам Израиля. Но Ты свят и живешь среди словословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши. Нужно доказать, что отцы являются Твоими отцами, и Ты их сын. Нужно доказать принадлежность к народу израильскому и родословную показать свою, что Ты их сын. Несмотря на то, что евреи сегодня многие почитают себя и хотят доказать родословную, но это родословное доказывается одним именем. Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса могли наследовать не только язычники, но и евреи. Евреи тоже не могут наследовать благословение отца своего Авраама, если не отвергают Иисуса. Петр сказал им: «Нет другого имени под небом, которым надлежало бы вам спастись». Моисей сказал: «Пророка воздвигнет вам Господь из среды вашей. Всякая душа, которая не послушает того пророка, истребится из своего народа». То есть нужно доказать причастность, а для этого нужно эту причастность доказать через Иисуса Христа. Только через Христа мы можем иметь духовную причастность к этому роду, а не плотскую. В-третьих, на то, что молитвенный вопль, растворенный словословием, служит определением и доказательством упования на Бога. На Тебя уповали, то есть в словословие – это доказательство того, что я уповаю на Бога. Я могу кричать, я могу плакать, но обязательно должна вплетаться хвала, потому что хвала будет говорить о том, что я верю, что Бог есть, ищущим Его воздает, я уповаю на Него. А посему отсутствие хвалы в молитвенном вопле служит доказательством того, что человек отказывается уповать на Бога, в силу чего такая молитвенная жертва бесчестит Бога. Вот почему многие молитвы никогда не будут услышаны Богом, потому что в этих молитвах отсутствует подобающая хвала, свидетельствующая пред Богом об уповании на защиту Бога. Я еще раз прочту Псалом 49, 23, потому что это основа. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Наш путь, за которым мы обязаны наблюдать, определяется в Писании границами нашей ответственности за кого-либо или за что-либо, включая нас самих. То есть, повторяю, наш путь – это наша ответственность, вот это наш путь, куда включены, разумеется, мы и те, за которых мы несем ответственность. Отец семейства несет ответственность за свою жену и за своих детей, а не только за себя. Мать несет ответственность не только за себя, но и за своих детей. А если вы поставлены Богом на какое-то место и занимаете какое-то служение в церкви, вы также несете ответственность за это служение. И когда вы его оставляете, вы уже не наблюдаете за своим путем. И уже вы не можете хвалить, вы теряете право на хвалу. Поэтому наблюдение за путем своим является способностью судить самого себя, а также всех, кто находится под нашей ответственностью в соответствии с заповедей, повелений и уставах, установленных Богом в Писании. И такое наблюдение за своим путем практически является преамбулой или же подготовкой к приношению хвалы, что именно как раз и возводит нашу хвалу в статус легитимности. Вот если мы наблюдаем за своим путем, это дает нам право хвалить. Вот только тогда. Это и есть статус легитимности, законности. Я имею доказательства, потому что я наблюдаю за путем моим. У меня должно быть состояние правильное. Отказ наблюдать за своим путем – это отказ нести возложенную на нас Богом ответственность или утрата своего достоинства и своего места в теле Христовом. В Писании одной из составляющих определения праведности является исполнение своего призвания, которое выражается в соблюдении и сохранении своего достоинства, которое определяется местом в собрании святых, на которое поставил нас Бог. В то время как одной из составляющих нечестие является оставление своего собрания или же отказ исполнять свою роль, это одно и то же. Когда человек по своему произволу оставляет свое место, жертва хвалы, которую он приносит Богу, не благоволение Бога вызывает, а гнев. Так как, согласно Писанию, только праведным, которые творят правду в том, что наблюдают за своим путем или держатся и сохраняют свое место, прилично хвалить Бога. Псалом 32:1. «Радуйтесь, праведный я Господи, правым прилично славословить». Интересно, что в данном стихе слово «приличный» означает «правовой», «подобающий», «достойный», «подходящий», «прекрасный». Если наша хвала произносится без органической причастности к своему месту в теле Христовом, и в ней отсутствует конкретизация сфер, за которые мы хвалим Бога, нужно всегда говорить «а за что конкретно?» «За все». Надо конкретизировать «а за что конкретно?» то это служит доказательством нашего нечестия, если мы не приносим такую хвалу, а говорим просто «Боже, за все тебя благодарю!» Что, и за то, что ты в грех впал? За это благодаришь, за все. За что? За все. Что? Потому что слово «все» – это все. Ты должен сказать, за что ты благодаришь. За то, что ты в грех впал, благодаришь. За свою непокорность благодаришь. Или за что ты благодаришь? Надо благодарить Бога за Его дела, которые Он производит. Благодарю Тебя, что Ты судил меня, что Ты наказал меня. Ты правильно сделал, справедливы суды Твои. То есть нужно благодарить Бога за то, что Он наказывает нас, за то, что милует нас. Наказание – это тоже акт милости. Кого любит, того наказывает. Поэтому, если человек не приносит правильной хвалы, то такую хвалу нельзя назвать подобающей или достойной. Псалом 146:1. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Слово «подобающая» или «хвала подобающая» означает «отвечающая требованиям святости Божией». «Подобающая», отделенный от зла, непричастный к непокорности, поставивший себя в зависимость от откровений Божиих, молящийся в соответствии требований времени, вопиющая помощи к Богу, понравившийся Богу. Вот это подобающая хвала. Другими словами говоря, хвала, выраженная в молитве, прошение с благодарением, это и есть наша соработа с защитой Бога, которая дает возможность Богу становиться нашим щитом. Вот смотрите, Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». С благодарением. Благодарение – это хвала и есть. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Давайте пройдем дальше, посмотрим. Второй вопрос. Какое назначение призвано выполнять хвала в соработе с защитой Бога? Мы посмотрели, что такое хвала, кому она должна приноситься, то есть Богу Отцу, кем должна приноситься, праведниками, с какого места, с позиции тела Христова. Если мы не имеем причастности к телу Христову, к своему собранию, и блуждаем или выбираем сами, не имеем крыльев Божьих, которые нас покрывают, это ту власть, которую Бог над нами поставил, то наша хвала не будет подобающей. Но какое назначение призвано выполнять хвала в соработе с защитой Бога? Дело в том, что, чтобы определить, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, потому что жертву нужно приносить в особом порядке, и за какие конкретные вещи необходимо благодарить Бога для обретения чита спасения, нам потребуется откровение свыше в предмете уставов Господних. Вот смотрите, как здесь говорится в 118-м псалме, стихи 171-172. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». «Язык мой возгласит слово, ибо все заповеди твои праведные». То есть, если вы обратили внимание, никто не может произнести хвалы правильной, если он не научен уставам. Притом сам он не может научиться. Вы можете исследовать, читать, вникать, и ничего не произойдет. Здесь написано, когда ты научишь меня уставам твоим, только тогда я смогу хвалить тебя. Поэтому ключ к освоению стратегии хвалы в данной молитвенной фразе находится в смысловом значении глагола «научишь». Для того, чтобы учиться, надо быть учеником. И вот эта фраза в оригинале означает такие оттенки. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим, когда пошлешь учителя и наставника». Второе. «Учиться быть учеником в соответствии твоих уставов». То есть, нужно знать порядок, как быть учеником, а не вообще. «Как я хочу, так и буду учиться». Научаться от уставов платить цену за ученичество. Только через уставы мы можем узнать цену. Быть приученным действовать в пределах уставов Божиих. Быть наставленным на путь уставов Божиих. Быть приготовленным к исполнению уставов. Быть обученным восхвалять уставы. То есть, здесь говорится о том, что хвала связана напрямую с заповедями Божьими, с законом Божьим. Потому что заповедь предписывает, что надо делать, или закон. А устав говорит, в каком порядке делать, когда делать и как это делать. Он разъясняет, как это делать. Он порядок приводит. Поэтому, если человек не будет научен уставам, предписывающим, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, его жертва не будет соответствовать хвале подобающей. Молитвенный вопль, который не представляет доказательства на просимое, и в который не вплетена хвала за предмет просимого нами избавления или обеспечения, останется без ответа. При всем этом постигнуть, еще раз повторяю, постигнуть уставы, предписывающие, как приносить жертву хвалы и как наблюдать за путем своим, невозможно своим интеллектом. И если человек не поймет и не признает этого, и не засвидетельствует об этом пред Богом, его хвала далеко будет отстоять от хвалы подобающей. Вот другие стихи из этого же Псалма 118, 169, 170. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твоему, по слову Твоему избавь меня». То есть вопль наш может приблизиться к Богу только тогда, когда Бог нас вразумит по слову Своему, и только тогда Он услышит. Все должно зиждеться на слове. Поэтому на иврите глагол «вразуми», который использовал Давид в отношении правомощности, легитимности своего вопля пред Богом, подчеркивает как конкретное состояние просителя, так и конкретное составляющее просимого. Этот глагол на иврите включает 12 различных оттенков, вытекающих друг из друга, дополняющих друг друга и идентифицирующих друг друга. Это испытывать и разуметь волю Божию, вдумываться в тайну сокрытого слова. Это вот когда мы научимся уставам этим, только тогда мы сможем хвалить, позволить Богу передать нам свое разумение, обрести способность отличать добро от зла, быть приготовленным внимать Слову Бога, то есть принимать Слово Бога, быть наставленным на пути правды, обдумывать происшедшее и сопрягать его с будущим, быть вразумленным событиями и временем, быть наученным заботе и ухаживанию полученного слова, получать мудрость для объяснения причин происходящего, благоразумно поступать и мудро действовать, быть способным расширять пределы своего наследия. Вот это означает, когда ты научишь меня уставам твоим. Благодаря такой соработе с защитой Бога Давид мог приносить жертву хвалы, в которой он возвеличивал Слово Божие в сфере закона греха и смерти, находящегося в своем теле. Видите ли, в наши тревожные дни, в век беспрецедентных потоков всякого рода гибельной информации, только тот, кто любит Слово Божие, изучает это Слово, познает это Слово, подчиняет себя Слову, зависит от Слова, пребывает в Слове, не будет увлечен в погибель. Когда люди говорят, ангел пришел ко мне и сказал, я видел сон, или Дух Святой сказал мне, самое сильное, сверхъестественное откровение – это само Слово. Вы поймите, мы имеем самое сильное откровение сверхъестественное, мы все время стремимся к сверхъестественному. А Бог дал нам сверхъестественное слово, его нельзя умом познать, оно сверхъестественное. Мы можем соприкасаться со сверхъестественным, но мы не хотим. Мы хотим, чтобы это было сверхъестественное, но только без этого. А это стоит во главе всего сверхъестественного. Это создало сверхъестественный мир. Слово создало невидимый мир и видимый мир. Поэтому эмоциональная раскрепощенность в служении Богу, какой бы благословенной она ни была, во-первых, не является ни мерилом духовности, ни плодом духа. Во-вторых, если она основывается и не контролируется истиной написанного слова, рано или поздно обратится в проклятие, выраженное в гордыне, непристойности, разнузданности и распущенности, чему мы свидетели. Чтобы приносить жертву хвалы в порядке предписываемых уставов Божиих, необходимо все время наблюдать связь хвалы с уставами, со словом. Согласно еврейской версии Стронга, значение слова, самого слова «хвала» в отношении уставов Божиих включает в себя неоднозначные смысловые составляющие. Хвала – это оценка деяний, произведенных Богом. Оценка. Это не просто «вот, благодарю тебя за это» оценивать, давать оценку Божьим деяниям. Это высвобождение славы Божией, сокрытых в Его уставах. Все будет связано. Хвала, не связанная с уставами Божьими, заповеди Божьими, не есть хвала. Демонстрация достоинств, которыми обладают уставы Бога – это хвала. Отдавание почести Слову Бога, ибо Ты возвеличил Слово Свое выше всякого имени Своего. Поэтому отдавание почести Слову Бога, сокрытому в Его уставах – это и есть хвала. Словословие мудрости, находящейся в уставах Божьих. Мы должны словословить Бога прямо Словом Божьим. Хвалебный гимн словам Бога, отраженным в Его уставах. Явление силы Божией, исходящей из уставов Божьих. Вот исходя из такого смыслового определения, назначение хвалы заключается в активизации и высвобождении сокровищ, сокрытых в уставах Божьих, из невидимой сферы в видимую. И такая трансформация призвана Богом осуществляться через исповедание того, что является верой нашего сердца, что и подчеркивается фразой «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Или же, если другую версию, предложить этого перевода, то она будет звучать так. «Уста мои произнесут хвалу, когда уставы твои будут пребывать в моем сердце и станут достоянием моего сердца». Интересно, что фраза «уста мои произнесут хвалу» после того, когда ты научишь меня уставам твоим, означает «будут бить ручьем или ключом жизни». Будут струиться потоком в направлении твоего сердца. Будут изрекать сокровенное. Будут провозглашать твою свободу. Будут утверждать твои повеления. Будут ходить кругом утвержденного тобою наследия. То есть будут сосредотачиваться на этом наследии. Будут поступать по повелениям твоих уставов. Будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах. Будут вести диалог, основаны на твоих уставах, будут действовать под воздействием силы твоих уставах. Обратите, все связано со Словом Божьим. Хвала без Слова Божия, не на Слове Божьем, не в порядке этого слова не есть хвала. Поэтому в этих оттенках как раз и сокрыты составляющие и предназначение хвалы, призванной истекать потоками жизни из нашего сердца через наши уста в направлении сердца Божьего. Итак, давайте посмотрим первый оттенок. Назначение хвалы призвано являть жизнь Бога и бить ключом жизни из недр нашего сердца. Псалом 77, 20. «Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему?» То есть, здесь говорится о такой хвале, которая будет бить ключом из нашего сердца. Но чтобы она била ключом, нужен удар по скале. Вот он ударил по скале. Написано, вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Вот так должна потечь хвала. И здесь говорится, чтобы эта хвала потекла из нашего сердца, надо, чтобы этот удар, который перенесла эта скала, и там речь шла о живой скале, ибо камнем этим был Христос, из которого полились воды, и народ мог пить. Миллионы людей могли не умереть в пустыне от жажды. Поэтому миллионы святых, чтобы не умереть от жажды в этом мире, потому что этот мир – это безжизненная пустыня, в которой нет жизни, нет воды. У них одна смерть, они умирают. Народ Божий тоже умирает, если он не придет к этому. Но здесь говорится, чтобы хвалить Бога, надо испытать удар. Поэтому это удар жезла Божьего, это суд Божий. То есть для того, чтобы потекла вода, нужно быть осужденным или принять суд Божий справедливый. «Суди, Господи, меня». Когда Бог начинает судить человека, который просит Божьих судов, то этот суд не убьет его. Он убьет то, что является инородным в нем, и оставит в нем то, что является божественным, родным Богу. Он отделит смесь, и тогда потечет вода жизни. Не может течь вода. Наши уста не могут славить Бога правильно до тех пор, пока есть примесь злобы, примесь горечи, примесь обиды, примесь гордыни, примесь непокорности. Ну, никак не может такая хвала. То есть мы не наблюдаем в это время за своим путем. Поэтому назначение хвалы на самом деле призвано бить ключом жизни, чтобы Бог увидел этот живой родник, чтобы он истекал из нашего сердца к сердцу Бога. Не может к Божьему сердцу течь какая-то зависть, какая-то обида, какая-то боль. Туда должна течь радость, потому что человек исцеляется. Далее назначение хвалы призвано струиться из нашего сердца потоком прямо в направлении сердца Божьего. Иоанна 4,14. «Вода, которую я дам жаждущему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Здесь говорится уже не об ударе, а о том, когда ты принимаешь эту воду. Чтобы она потекла, вначале ее надо принять. И здесь написано «которую я дам и дам жаждущему». Давайте проверим себя, что мы жаждем. Часто люди не жаждут воды. Они жаждут сверхъестественного. Они не жаждут слова. Христос говорил о своем слове. «Вода, которую я дам». Здесь речь не шла о Святом Духе, о личности. О личности Святого Духа речь в другом месте будет идти, где Христос сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Там он говорил о Святом Духе. Но здесь, у колодца Самарийского, с самарянкой, он говорил о словах, что его учение, его слово, его уставы сделаются вот этой водою. И поэтому вот это назначение хвалы, это и есть хвала, ее назначение, чтобы Бог мог наслаждаться, она должна течь в жизнь вечную. Но мы должны все туда переправлять. Это говорит о том, если туда, то не в этот банк, а в тот банк. Человек все время думает о чем-то небесном. Не может вода течь туда, когда человек думает о земном банке. Он все время имеет в виду небесный банк. Притча 18.4 говорится: «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток». Но здесь говорится не вообще всех человеков, а именно те, которые примут воду жизни. Далее назначение хвалы призвано изрекать в притчах сокровенное от создания мира. Очень интересное местописание, Матфея 13.35. «Да сбудется речено через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Вы помните, мы хвалить, это означает изрекать сокровенное. А сокровенное – это сокрытое, изрекать его в притче. Изрекать так, чтобы знал только тот, кому это направляется. Вот как это делал Христос. Он говорил притчами, слышали десятки тысяч, а понимали единицы, потому что это было назначено только для верующих. Написано: «Так возлюбил Бог мир, дабы только всякий верующий в Него в этом мире не погиб». Поэтому если люди приходят неверующие слушать, то есть неверующие – это люди, которые жаждут процветания, которые используют Бога для того, чтобы хорошо жить. Ведь если ты любишь, ты не используешь, ты отдаешь себя в служение. Ты не будешь использовать Бога. У тебя мысли не будет, чтобы как-то использовать Бога. Ты просто будешь представлять себя в использовании. Настоящая любовь наслаждается тогда, когда она может служить и отдает себя, что она может сделать что-то хорошее, чем-то послужить. Чем я могу вам послужить? Когда человек говорит, приходит: чем я могу вам послужить? С целью, чтобы потом тебя взять на крючок и использовать. То есть делает тебе, как я говорил, какое-то добро только с одной целью. Хочешь, я тебе займу $1000? Вот, знаешь, что ты нуждаешься. А потом через пару месяцев приходит: мне срочно надо 10 тысяч. Тот говорит: а у меня нет. Ну, у тебя есть дом, у тебя есть машина, ты можешь под кредитку, ну, мне срочно, я тебе отдам. Отдавать не собирается. То есть, но он уже тебя купит, ты не можешь ему не занять. И он тебе говорит, как и где занять. Это я приблизительно говорю, потому что такие операции у нас проводились. То есть определенные люди обирали так, и когда к ним приходили и говорили: ну, когда же ты отдашь? Он говорил: а ты что, не слышал? Давайте и не ждите. То есть вот такой рэкет, они действовали вот таким путем, извращая Писание, обирали святых, а потом говорит: давайте и не ждите. Поэтому это не есть назначение хвалы. Назначение хвалы для того, чтобы говорить непосредственно Богу, говорить с Богом. Как вы можете говорить с Богом притчею? Так, чтобы никто не понимал. Это говорить на ином языке. Молиться, разговаривать с Богом на ином языке. И тогда вы будете изрекать сокрытое, сокровенное от создания мира. Вот когда вы с Богом общаетесь на ином языке, вы изрекаете сокровенное от создания мира. Вот это есть хвала Богу. Поэтому, если человек обладает этим, имеет это, и не родит об этом, или не понимает этого, если он в сознании своем не намеренно молится, а просто так, нужно обязательно понимать, зачем я это делаю. Я всегда, когда начинаю молиться на иных языках, я молюсь с многими целями. Зачем я это делаю? Чтобы назидать мой дух. Чтобы общаться с Богом тайно, говорить тайны. То есть вот это сокровенное. И я всегда это имею в виду. И я знаю, что на ином языке я буду молиться точно в соответствии уставов Божьих и точно буду просить то, что мне необходимо, даже то, чего я не знаю, в чем я нуждаюсь. Далее я прошу, Господи, дай мне узнать, о чем я молюсь на ином языке, чтобы я мог соединиться своим умом. И тогда мой дух позволяет мне определенные вещи познавать. То есть ваш дух молится на незнакомом языке, это не Святой Дух. Ваш дух молится на незнакомом языке, который дал Господь ему, чтобы общаться с ним. Сатана не знает этого языка, вы тоже его не знаете. Дух Святой вместе с вами молится в это время. И тогда вы получаете в вашем духе, что можно открыть вам. И я через определенные вещи получаю знания, о чем ходатайствует мой дух. И иногда эти вещи бывают не совсем приятны для плоти. Но я уже приготовил себя к согласию, поэтому я соглашаюсь. Потому что я приготовил себя. Если вы не готовы, не приготовили себя к согласию, это не будет с плотью сопутствовать плоти. Это будет идти против плоти. Но я хочу этого, и тогда он дает мне, когда я хочу и когда я готов. Тогда Дух Святой через мой дух будет открывать мне то, о чем я молюсь. И тогда я могу подключиться и своим умом. Далее назначение хвалы призвано провозглашать манифест свободы от долгов и рабства всякой зависимости. Левитам 25:10. «И осветите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Вы знаете, что это назначение хвалы Божьей, чтобы привести человека к свободе, защитить его, вывести его из долгов, возвратить его к тому, что он потерял. Многое мы утратили, многое потеряли, надежды наши разрушились на многие обетования Божии. Некоторые полагают это, что они разрушились с их годами, потому что они постарели, и поэтому они разрушились. Но вот хвала может высвободить и возвратить вам то, что вы потеряли, возвратить надежду, возвратить это упование. Иаков 1:25 здесь написано: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем». То есть в это надо вникать, углубляться, потому что это закон свободы. То есть провозглашать манифест свободы – это вникать в закон свободы. «Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». То есть он получит свободу от долгов, свободу от рабства всякой зависимости. У нас есть не только греховная зависимость, у нас есть зависимости разные. Павел сказал, мы ни от чего не должны зависеть, кроме как от Господа, от Святого Духа, от Слова Божия. Есть зависимость, которая сама по себе не греховна, но он сказал, ничто не должно над мною господствовать, над всем должен господствовать я. Как только вы начинаете господствовать над всем, вы обретаете статус легитимности хвалы, благодарить Бога, потому что вы царственное священство. Можно говорить и далее, но так как наше время истекло, я хотел бы хотя бы минут 10-15 помолиться после этого слова, то давайте склоним наши головы, кто хочет, колени, и помолимся Господу, и поблагодарим Его, восхвалим Его, поблагодарим Его за слово, которое мы получили. Это будет как раз та благодарность Богу или та хвала, когда мы благодарим. Вот мы услышали, поблагодарим. Будем благодарить за Святой Дух, за Слово Божие, за Церковь, за родителей, за наших детей, за ответственность, за то, что Бог сотворил небо и землю, за то, что подарил нам Христа, за то, что Христос умер и воскрес, за то, что Он пообещал, что скоро придет за нами. Поблагодарим за утреннюю звезду. Это и есть хвала Богу, когда вы будете конкретизировать, за что благодарить. Склоним наши колена, будем молиться. Аминь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что в Иисусе Христе Ты приблизил нас к благословениям Авраама. Мы благодарим Тебя, что Ты соделал нас родом Твоим во Христе Иисусе и приблизил нас к роду Израиля и соделал нас причастниками Израиля. Да будет благословен Израиль пред лицом Твоим. да отвратится Твой палящий гнев от него, да явится милость Твоя для них. Да усмотришь Ты сыновей и дочерей Твоих, и да откроешь им Мессию, Сына Твоего. Возврати их себе, ибо Ты через них открылся нам. Мы благодарим Тебя за этот народ. В свое время Ты использовал его, Ты дал им уставы и законы, откровения, обещания, от их отцы, от них и Христос, сущий над всеми Бог. Ты соединил нас и сделал причастниками нас через Христа Иисуса, и мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за Святой Дух, который открывает нам Слово Твое, который ходатайствует за нас и с нами. Благодарим Тебя за это величественное ходатайство. Благодарим Тебя за то, что Ты соделал нас царями и священниками, что мы можем ходатайствовать за то, за что мы отвечаем, что мы можем наблюдать за путем Своим. Да будет слава имени Твоему во веки и веки. Слава! Аллилуйя! Благословен Господь! Благословено имя Твое! Благодарим Тебя, что Ты творишь великое. Благодарим Тебя, что Ты помогаешь нам переносить страдания, скорби, поругания, насмешки, ложь, клевету. Благодарим Тебя, слава Тебе! Благодарим Тебя, что Ты возливаешь свой бальзам на наши сердца и лечишь наши раны. Благодарим Тебя, что Ты научил нас прощать и любить. Благодарим Тебя за то, что Ты научил нас наступать на всякую силу вражью. Благодарим Тебя, что Ты научил нас не советоваться с плотью и кровью. Благодарим Тебя, что Ты научил нас переводить сокровища свои в Твой небесный банк. Да будет благословена милость Твоя и истина Твоя во веки и во веки. И да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим. Да будут прокляты болезни и немощи в народе Твоем. Да будет проклято всякое невежество. Да придет свет Твой во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Через Слово Твое, в силе Твоего Духа. Да прославится Сын Твой в народе Твоем, в Духе Святом. Да будет освобожден народ Твой от власти невежества, от власти тьмы, от обиды, от горечи, от боли. Пролей бальзам Твой и исцели его. Мы благодарим Тебя за бальзам Твоего Слова, за Твой Дух, за Твое утешение, за Твою радость. Слава Тебе! Слава! Аллилуйя! Эль фарглама нолору гельмали вегис май дороки свайт. Риф тагадала марагальфеду руклома налавикашта избалайзум. Фолман дарала балеверегискова лараклавидалой штабизум. Риф тагадала марагальфери глабудолору и фальмайсут. Оф таграбла гидалара мелегисков лабагадару кальмена кротлевегиспайт. Фолман дараглабида кротлевегискейсут. Да будут разорваны цепи зависимости и греха. Да будут разорваны цепи мучения. Тех святых, которые находятся в мучении, освободи их от мук и яви им милость Твою, исцели их. Восстанови способности народа Твоего в их духе, в их душе и в их теле. Да будут исцелены их душа, дух и тело. Чтобы мы могли во всей целости, без пятна и порока, прославлять Тебя, хвалить Тебя и встретить Тебя в свое время. Благодарим Тебя за обетование, которое мы приняли, что Ты скоро придешь и возьмешь нас к себе, и мы будем с Тобою. Благодарим Тебя, что Ты заботишься о нас, учишь нас и готовишь нас. Да прославится величие милости Твоей для народа Твоего. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Богу и Агнцу во веки. Легис фара ловейс. Клавро лабели вереги скомбаль фара глава леги стаит. Жейз мальхала барагаль бирогло и далар вилейсут. Восстань, Господи, и рассыпятся враги Твои. Да бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя. Эль мегеду кродла берегиско вилави дурисот. Ловери глобели крельвел госпай и лурокисот. А святые Твои да возрадуются. Лемега халбуду крод пред лицом Твоим. Да будет приготовлена им трапеза пред лицом врагов их. Фолман дараглабодолюроги скебеду кродаль файбели крод ламарагаштаг из мегеду кройсот. Да будут открыты замыслы врага для народа Твоего, чтобы он мог их видеть и мог противостоять им. Во имя Иисуса Христа. Славлю Тебя, Господи, небо и земли, что Ты утаил сии от мудрых и разумных и открыл премудрость Твою младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. Радость моя и утешение мое, сила моя и премудрость моя. Аллилуйя, слава, слава Богу. Легис магу дройст. Эфта галамала виштай вала юзум хонт. Эл балкандору клобедала варага сейбала карфайзунт. Офта гадабереки лильвис комбара глабу долокр пельвейсут. Кельмандору клобедала гискобода кродла берегис кебела кройсут. Да уйдет всякая тьма и всякий мрак, да придет свет Твой, и слава Твоя да покроет наследие Твое. По слову Твоему, которое Ты сказал, не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Слава Тебе, Господи, что мы можем ожидать, зная, что и это пройдет. Благословен Ты, благословена милость Твоя, ибо она во веки и веки. Аллилуйя, слава Тебе, слава, слава, аллилуйя. Эль фараглабу далокер флайсен пейшесунт. Лофта гаде крот ламалегис комбалев рогаль мереглой бейсет. Склоняем головы наши пред лицом Твоим. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.